Милютинский сад. Никто не знает тайны, закона неодолимой тяги, влекущей данного мужчину к данной женщине. Экклесиаст, во всяком случае, не знал. Средневековая легенда дает некоторое обоснование. Любовный напиток. То есть отрава. Вероятно, та самая отрава, которой напитывал всевластный Эрос свои оперные стрелы. Люди новейшего времени находят объяснение в гормонах, обслуживающих инстинкт продолжения рода. Понятное дело. Между этими практическим знанием и любовью платонической существует известный разрыв, даже, выражаясь современным языком, когнитивный диссонанс. Серьезная идея продолжения рода прикрывается всякими ритуальными завитушками, флёр-д'оранжем, попами, печатями с орлами и так далее, вплоть до вывешенной во дворе простыни с кровавым пятном посередине. В этом смысле с любовью более или менее ясно. Но что делать с дружбой? Никакой капитальный инстинкт ее не подпирает. Все на свете философы, мужчины, разумеется, баб философов до Пиамы Гайденко не бывало, если не считать легендарной Гипатии, располагают ее дружбу в иерархии ценностей на самом верху. Аристотель дает изумительное определение, которое по сей день выглядит безукоризненно, в отличие от многих его идей, которые устарели до смешного. Итак, дружба — специфический человеческий факт, объяснение и цель которого следует искать без обращения к законам природы или к трансцендентному благу, выходящему за рамки эмпирического существования. Природой таким образом дружба не обусловлена, цели никакой не имеет, и вся она заключается в поиске родственной души, чтобы разделить с ней свои переживания, мысли, чувства, вплоть до жизни отдать за други своя. Но за это счастье следует дружбу кормить временем своей единственной жизни. То пойти прогуляться с другом по Рождественскому, например, бульвару, выпить с ним пиво, даже если ты предпочитаешь иные напитки, а пиво любит друг. Пойти на день рождения к его бабушке, читать одни и те же книги, слушать ту же музыку, чтобы в конце концов образовалось маленькое, закрытое и теплое пространство, где шутки понимаются с полуслова, обмен мнениями происходит с помощью взгляда, и взаимодействие между друзьями такое интимное, какого невозможно достичь существом другого пола. За редчайшими исключениями. Но времени на друзей оставалось все меньше и меньше. Не было больше школьных перемен, прогулок по Москве с любимым учителем по средам, прекрасно вынужденное ежедневное школьное общение закончилось, и они встречались время от времени по давней инерции, но окунались в свое дружественное пространство все реже и реже. И вдруг обнаружилось, что жизнь их развела. Да и потребность разделить ежедневные события, крупные, мелкие и мельчайшие, исчерпана, и достаточно уже телефонного разговора раз в неделю, раз в месяц, в праздник. Конечно, это разбегание происходило не один год. История отношений трех друзей имела неотменяемый вес, но спустя 5-6 лет после окончания школы задним числом можно было разобраться, в каких именно точках началось это самое расхождение. Вот, к примеру, Миха. Илья вспоминал Михину эволюцию, как он последовательно проходил увлечение революционным Маяковским, магическим блоком и той частью Пастернака, в которой 8 залпов с Невы и 9-й, усталый как слава. Это слева и справа несутся уже на рысях, это далее орут, мы сочтемся еще за расправу, это рвутся суставы династии данных присяг. Илья Михина революционные симпатии терпел. Санечка нежно улыбался. Дружба легко выдерживала незначительные разногласия, иную расстановку акцентов. Заезжий фестивальный знакомец Пьер Зант, русский бельгиец, смутил Миху до глубины души своей осознанной ненавистью к революции. Миха решил составить личное и беспристрастное мнение относительно коммунизма. Это заняло у него чуть больше 2 лет. Сначала читал Маркса, потом пошел вспять к первым социалистам, с которыми все было довольно просто, потом споткнулся о Гегеля и, сделав пируэт, двинулся в направлении Ленина. Его родственник Марлен, с годами они все больше сближались, смотрел на его занятия с подозрением. «Не то читаешь, Миха. В нашей семье было много революционеров, и кроме Марка Наумовича всех перестреляли. А Марк Наумович спасся, потому что сначала сам в НКВД пошел служить, а потом вовремя оттуда убрался в провинцию, консультантом чего-то. Умнейший мужик. Редкостная сволочь». «Разобраться хочу», — простодушно оправдывался Миха. «Ну, разбирайся, разбирайся», — разрешил Марлен. «Тебе хочется велосипед самому изобрести. Карты в руки». Тетя Геня поставила перед каждым по тарелке борща, а потом принесла второе — котлеты с картошкой. Сыну 3 котлеты, Михе 2, а себе 1. Марлен захохотал, указывая на котлеты. «Вот тебе социальная справедливость, и во всем остальном так же». У Михи ломило голову. Он читал, читал. Вопросов возникало все больше, а удовлетворительных ответов все меньше. Он пытался говорить о социализме с Виктором Юльевичем, но тот морщился и говорил, что к общественным наукам у него нет склонности. Илья, один из самых любознательных и информированных людей, подбрасывал в огонь свежие полежки. Лучшим из них оказался сам издатский 1984 Оруэлла. Книга, которую утратили вместе с портфелем французского дипломата Орлова, Пьерова дядьки, еще в 1957 году, так и не узнав об этой утрате. 1984 произвел сильнейшее впечатление. К художественному слову Миха оказался более восприимчив, чем к социально-экономической схоластике. Илья мог торжествовать небольшую победу. Миха приостыл к революционным порывам. Общение, тем не менее, притормозилось. О Сане говорить нечего, он увяз в своих звуковысотных системах, и любимые друзья никак не могли быть ему собеседниками. Высокая чувствительность к художественной литературе привела Миху к тому печальному положению, в котором он оказался поздней осенью 66-го года, без аспирантуры и без работы. Его несостоявшийся руководитель Яков Петрович Ринг был огорчен и пытался Михе помочь в рамках возможного. Яков Петрович был человеком безусловно порядочным, но гибким и настолько умным, что прекрасно понимал, как сложно совмещаются порядочность и гибкость пред лицом власти, с которой он всю жизнь кое-как договаривался. В случае с Михой Меламидом договориться не удалось. Это было огорчительно, но в целом не нарушало их общей важной и целесообразной деятельности. Яков Петрович сделал несколько попыток помочь молодому человеку с трудоустройством. Связи у Якова Петровича в педагогическом мире были всеобъемлющими. Но даже ему не удалось найти такое рабочее место, на котором бы Миха смог вести экспериментальные исследования, осваивать новые методики восстановления речи. Таким образом, для Михи закрывалась всякая возможность научной работы. Все, что удалось членкору, пристроить неудавшегося аспиранта преподавателем литературы в вечернюю школу, да и то по часовикам. Предлагаемые 8 часов в неделю составляли скудное пропитание как раз на 8 дней. В месяце их было в лучшем случае 30. Алена еще училась в институте, и учеба полностью исчерпывала ее небольшие запасы сил. К этому времени Миха убедился, что найти работу самостоятельно он не сможет. В Грано, куда он пошел наниматься, в преподаватели русского языка и литературы, ему сообщили, что в Москве мест нет. Надо обращаться в министерство. Может, найдется что-нибудь в провинции. Однако попросили оставить свои данные, потому что хоть свободных мест нет, но иногда возникают какие-то временные вакансии. В министерство Миха не пошел. Алена была молодая жена, еще студентка, и ни за какие коврижки он из Москвы не уехал бы. Виктор Юльевич, от педагогической работы отошедший, считал, что о карьере школьного учителя Миха может забыть только репетиторство, и немедленно дал ему ученика. Но все это, почасовуха, частные уроки, не то, не то. Не хватало интернатских деток. Миха к этому времени уже использовал самый тупой из возможных видов приработка, ходил ночами на погрузочно-разгрузочные работы на станцию «Москва-Товарная». Работа не казалась ему особенно тяжелой, но Алена воспротивилась. У Михи же близорукость, прогрессирующая. Нельзя такую нагрузку на глаза давать. Она была права. Еще один регулярный доход — сдача крови. Он стал донором. Но на станции переливания крови тоже были свои ограничения, не чаще, чем раз в месяц. Наконец Миха решил обсудить с Ильей всякие нестандартные варианты. Они назначили встречу у Покровских ворот в продувном Милютинском саду, принадлежавшем когда-то межевой канцелярии, на садовой лавочке с двумя выбитыми планками, у каждого в руках бутылка пива, а в ногах по портфелю. Саня отсутствовал. Его решено было не привлекать. Илья вскоре после окончания школы первым из их выпуска осознал, что не хочет работать на государство ни с 9 до 5, ни с 8 до 8, ни в режиме сутки трое, а также не хочет учиться ни в каком учебном заведении, потому что все, что ему было интересно, он мог узнать без дисциплинарной муштры и насилия. Он лучше всех знал способы избегания, ускользания, растворения. Самый верный путь — фиктивный наем в секретари к ученым и писателям. Редкий, почти эксклюзивный вариант, который обеспечивал Илье относительную независимость от государства. Более надежные, но менее привлекательные варианты требовали действительной траты личного драгоценного времени, рабочие места в котельных, в подъездах, в охране. Что же касается башлей, Илья знал много способов, как их добывать. Илья прочитал Михе незабываемую лекцию, в которой, раз продемонстрировав давно признанное интеллектуальное превосходство. Понимаешь, Миха, вообще это две разные вещи — заниматься интересным делом и зарабатывать деньги. И все же я считаю, что эти две вещи надо уметь совмещать. Рассмотрим сам издат. Явление — это само по себе потрясающее и небывалое. Это живая энергия, которая распространяется от источника к источнику, и протягиваются нити, и образовывается своего рода паутина между людьми. Такие воздуховоды, по которым идет информация в виде книг, журналов, перепечатанных стихов, очень старых и очень новых, последних номеров самиздатской хроники, идут потоки сионистской литературы, напечатанной в Одессе до революции или в Иерусалиме в прошлом году. Идет религиозная литература, эмигрантская и домашние выделки. Это процесс отчасти стихийный, но не совсем. Я как раз занимаюсь этим сознательно и в определенном смысле профессионально. Именно эта работа дает мне заработки. Ну и потом. Развитие дела. Оно тоже требует. Миха сидел, разинув рот в прямом смысле слова. Даже легкая слюнка набегала в углах губ, как у спящего ребенка. Илья вещал редкостно серьезным голосом. Миха же был поглощен и содержанием лекции, и сильнейшим чувством восторга и гордости. Вот это Илья! «Святое дело!» — тихо сказал Миха, подавленный открывшимся величием друга. Илья и сам в этот момент наслаждался собственной ролью в мировом прогрессе. Нарисованная им величественная картина не вполне соответствовала действительности, но и она не была чистым вымыслом. Мелкие бесы русской революции, те самые Достоевские, клубились в темнеющих углах оскудевшего сада. Длинная тень неповинного ни в чем Чехова двигалась в направлении огородного магазина «Иммера», куда писатель в давние годы заглядывал за семенами, а в соседнем флигеле, приблизительно в те же годы, под покровительством не вполне невинного Саввы Морозова, умирал нежный еврей Левитан, певец русской природы. На этом же углу, в двух шагах, 20 лет тому назад трамвай, визжа и скрежеща, да-да, Мурыгин. Но в целом прогресс куда-то двигался, несомненно. У Ильи сразу же возникло интересное предложение. Сам издат сегодня стал общественным явлением, и потребность в новых материалах тоже возрастает. К середине 60-х оживилась провинция. Далеко не весь сам издат создается идейными энтузиастами. Формируется настоящий рынок, и действуют на нем самые разные люди, в том числе и вполне коммерчески заинтересованные. Наряду с изданиями, стоимость которых определяется только стоимостью бумаги или фотопленки, появляются настоящие товары, изготавливаемые для продажи. Возникает также и некое подобие торговой сети. Одним из участников этого рынка является Илья. Миха мог бы помогать в распространении. Да. Распространитель из Михини Важнецкий, это Илья понимал, слишком заметный, слишком общительный, слишком неосторожный, однако и верный, надежный, ответственный. Возможно, Илья бы не сделал ему такого предложения. Но Михе действительно жить было не на что, да еще и жена. Миха вступил в должность коммивояжера. Первые поездки были недалекими. Набив рюкзак сам издатом, он отправлялся электричкой или автобусом на недальние станции — в Обнинск, в Дубну, в Черноголовку. Встречался там с младшими научными сотрудниками, передавал им литературу, брал деньги и в тот же день возвращался. Знакомиться ему с ними было запрещено. Миха представлялся Андреем, а контрагент вообще никак не представлялся. Он обычно представлялся от Александра Ивановича или от Льва Семеновича. Из полученных денег Михи всякий раз шла честно заработанная пятерка. Она легонько жгла руку. То ли дело было работать в глухонемом интернате. Интернат каким-то идеальным образом одновременно давал Михе все, в чем тот нуждался. Скромный, но совершенно достаточный заработок. Полнейшее удовольствие — от творческой и полезной работы, редкое чувство правильности жизни. Руку не жгло. Через 2 месяца Миха признался Илье, что хотел бы более осмысленного занятия, нежели развозка рюкзачка по адресам. Он ознакомился с существующим самиздатом и считает, что может делать нечто более творческое. Ладно, хорошо. Я так и знал, что этим кончится. Вид у Ильи был скорее недовольный, хотя обычно он раздувался от удовольствия, когда решал чужие проблемы. «Эдик тебе нужен, Эдик!» «Помнишь? Длинный такой!» — воскликнул Илья. Миха помнил. Брал у него как-то книги. Да и внешность действительно у Эдика была запоминающаяся. Рост по 2 метра. И розовое младенческое лицо, на котором вообще ничего не росло, кроме густых бровей. Илья привел Миху к Эдику. Тот жил с матерью и с женой Женей в отдельной двухкомнатной квартире. Миха, оглядевшись, опять попал под обаяние чужого дома, не похожего на другие. Мать Эдика была буддологом. На стенах висели восточные картинки, которые, как объяснил Эдик, были буддийскими иконами. Жена Эдика, археолог, тоже разместила в доме следы своей профессии в виде 3 некрасивых горшков. Женщин в этот момент дома не было. Эдик издавал сам издатский журнал «Гамаюн», представляющий собой два десятка страниц на папиросной бумаге, грубыми стежками, подшитых между двумя синими картонками. Это был литературно-общественный журнал. Существовал он пока в единственном экземпляре первого номера. Миха сразу схватился за журнал и просмотрел от начала до конца. «Интересно. А почему Гамаюн?» — поинтересовался Миха. «Алконост был. Феникс был. Сирин. Мне не нравится. По мне, Гамаюн в самый раз». «Еще одна птичка тоже из славянской мифологии?» Эдик немедленно начал просвещение. «Да, конечно. Но наша птичка, во-первых, большая интеллектуалка. Она знает все тайны мироздания, а во-вторых, у нее дар предсказания. У нас сначала была мысль назвать журнал вообще «Исторический проект», но решили, что слишком сухо. Просветительский журнал. И современная поэзия, конечно. Участвовать в издании журнала, открывающего глаза и уши темному человечеству, Миха был готов. Илья оставил Миху у Эдика, и новые знакомые поужинали вдвоем серыми макаронами. После макарон довольно быстро договорились, что журнал будет продолжаться именно как литературно-общественный, а не политический. То есть политики в нем будет минимум. Эдика интересовали скорее исторические прогнозы, анализ общественных вкусов, предпочтений, в сущности, темы социологические. А если говорить о литературе, то лично меня более всего интересуют поэзия и фантастика. Фантастика художественным образом обобщает происходящие в мире процессы и дает интересные прогнозы. Сегодня современная западная фантастика — это футурология, философия будущего. Но на нее у меня категорически не хватает времени. Если бы ты взял на себя еще и фантастику, было бы здорово. Миха задумался. С фантастикой у него соприкосновения не было. Обещал подумать. Тут же, на месте, они решили прикинуть состав поэтического раздела для очередного номера. Со структурой определились сразу же. Большая подборка одного поэта и 5-8 авторов, представленных одним-двумя стихотворениями. Миха предложил подборку из Бродского и тут же восторженно забормотал: «Генерал, наши карты дерьмо, я пас. Север вовсе не здесь, но в полярном круге, и экватор шире, чем ваш лампас, потому что фронт, генерал, на юге. На таком расстоянии любой приказ превращается рацией в буги-вуги». «Кого ты Бродским удивишь? Ты послушай, какие есть новые поэты. Мало кому известные. Память безрукая, статуя конная, резво ты скачешь, но не обладатель ты рук. Громно кричишь в пустой коридор сегодня. Такая прекрасная мелькаешь в конце коридора. Вечер был, и чаи ароматно клубились, деревья пары старинные вырастали из чашек. Каждый молча любовался своей жизнью. И девушка в желтом любовалась сильнее всех».